Давайте еще раз прочитаем некоторые из тех мест Писания, которые мы уже читали ранее. Мы просто еще раз напомним их себе, и потом пойдем дальше. Иисус проповедовал о помазании. И если вы откроете 10 главу книги Деяний, то увидите, что об этом же проповедовал и апостол Петр в доме Корнилия. В 44 стихе 10 главы книги Деяний сказано, Деяния 10:44, «Когда еще Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово». Удивительно, что здесь проповедь названа Словом. Петр сказал им то слово, которое, как написано в 36 стихе, «Бог послал сынам Израилевым, благовествуя мир через Иисуса». Иисус проповедовал. Он является Господом всего, проповедуя мир через Иисуса Помазанного. И мы уже читали, о чем проповедовал Иисус. Вы знаете то слово, ту проповедь о помазании, которая была проповедана по всей Иудее. Откуда они ее знали? Я имею в виду, Петр сказал, что Корнилий и его домашние знали о ней, но они даже не были спасены. Корнилий послал за Петром, потому что так сказал ему ангел. Но Петр говорил им, «Вы уже знаете, что об этом проповедовал Иисус. Почему? Потому что слова Иисуса стали известны по всей Иудее. Они распространились по всей округе. Но иудеи говорили язычникам, что эти слова к ним не относятся. И вот нашелся один язычник, который не поверил иудеям. Он продолжал стоять на своем до тех пор, пока не получил желаемое. Корнилий уже до этого был даятелем. Именно его приношения открыли дверь для Бога в его жизнь. И Петр говорит, что Иисус проповедовал о помазании по всей Иудее. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. То есть Иисус начал проповедовать с того момента, когда был крещен в Духе Святом. Вот когда было положено начало проповеди о помазании. И дальше Петр говорит, «И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесивши на древе». И как мы уже читали раньше в 6 главе Евангелия от Марка, с 1 по 6 стих, «В Назарете Иисус не мог совершить никакого чуда и дивился их неверию». Там не написано, что он не хотел его совершать. Там написано, что он не мог. Я хочу обратить ваше внимание здесь на одну вещь. Я много слышал о суверенности и независимости Бога. И Бог действительно является суверенным Богом. Но суверенный Бог дал нам Свое Слово, и будучи суверенным Богом, который сказал Свое суверенное Слово, Он не может лгать. И после того, как Он что-то сказал, Бог не собирается забирать Свои слова назад. И говоря, что Бог является суверенным, Его часто обвиняли в том, чего Он не делал. Потому что, несмотря на всю свою независимость, Бог никогда не нарушит Своего Слова. Аминь. И многие люди, не изучая Новый Завет, думают, что Иисус ходил повсюду и исцелял, кого Он хотел, просто возлагая руки на людей. Некоторые вообще думают, что Иисус исцелял абсолютно всех, везде и всегда. Но это не так. В 6 главе Евангелия от Марка, с 1 по 6 стихи написано, что Он не мог совершить никакого чуда. В греческом сказано, никакой работы дюнамис, то есть никакой работы помазанной, освобождающей силы Божьего присутствия и Его сущности. Сказано, что Иисус не мог этого сделать. Почему? Был ли Он по-прежнему Сыном Божьим? Да. Может, Он согрешил или каким-то образом причинил боль Богу? Конечно же, нет. Просто без помазания Иисус был беспомощен. Почему? Ведь Он же Сын Божий. Да, правильно. Но Он жил в плотском теле, как Сын Человеческий. Он называл Себя Сыном Человеческим, когда проповедовал публично. Сын Человеческий. Являя всем Бога, пребывающего на плоти, и делающего то, что может делать только Бог, и что не под силу плоти. И в то же время, являя вам и мне это послание о помазании, показывая, что есть у Бога для нас в Его имени, в Его Слове, в Его Духе. Знаете ли вы, зачем вы были крещены Духом Святым? Вы получили крещение Духом Святым не только для того, чтобы говорить на иных языках. Вы получили крещение Духом Святым не только для того, чтобы у вас появился молитвенный язык. Это лишь одно из преимуществ крещения в Духе. Но Иисус сказал, идите в Иерусалим, и вы примете силу. Вы примете дюнамис, вы примете помазание, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете моими свидетелями того, что я помазан. Вы были крещены в Духе Святом для того, чтобы быть свидетелями этого помазания. Аллилуйя! Как-то я был в Мемфисе, штат Теннесси. Это была моя первая поездка в составе летной команды Евангелистической ассоциации Орла Робертса. Дело в том, что в первый же день учебы в университете Орла Робертса я узнал, что им нужен был пилот самолета, на котором команда брата Робертса летала на свои собрания и так далее. И я как раз хочу кое-что сказать по этому поводу. Так что те из вас, кто находится в служении, слушайте меня очень внимательно. А также те, кто не находится в служении, тоже слушайте меня. Возможно, вы поймете что-то о служении, что поможет вам меньше расстраиваться в будущем. Знаете, почему Орл Робертс первым делом купил самолет? При желании вы и меня можете обвинить в некоторых вещах, касающихся владения самолетом, потому что в свое время на это были основания. Понимаете, мне нравятся самолеты. Я был влюблен в самолеты, и они были моим Богом до того, как я узнал Иисуса как моего Господа. До рождения свыше я работал пилотом. Я летал, пытаясь таким образом как-то устроить свою жизнь. Но у меня это все равно не получалось, потому что я был слишком далек от воли Божьей. Но Орла Робертса самолеты интересовали намного меньше. Они были для него лишь средством передвижения, которое могло быстро доставить его туда, куда Дух Божий вел его, сделать то, что он должен был сделать, понимаете? Ему приходилось летать на чем-то самолете, потому что на машине это сделать было невозможно. Добираться на машине намного медленнее, и без самолета Орл Робертс просто не мог бы исполнить все то, что сказал ему Бог. Знаете, почему он выбрал верить Богу, что у него будет самолет? Чтобы защитить свое помазание. Только по этой же причине Господь согласился, чтобы и у меня был самолет. Но вначале мне нужно было избавиться от самолетов, как от своего Бога. И однажды я пришел к Господу, поднял свою руку и сказал, «Даже если я больше никогда в своей жизни не сяду за штурвал самолета, для меня это уже не имеет никакого значения. Кроме тебя у меня не будет никаких других богов. Я полностью удовлетворен тобой. Я больше никогда не прилеплюсь к самолетам». Но прошло какое-то время, и Бог начал говорить мне делать некоторые вещи. И тогда я подумал, как же я, ездя на своей старой машине, смогу все это сделать? Боже мой, я просто не представлял, как такое вообще возможно. И однажды, когда я молился, Господь сказал мне, «Сейчас твое отношение изменилось, оно стало правильным, и твои приоритеты расставлены так, как надо. Поэтому ты снова начнешь летать, преследуя при этом правильные цели». Самолет будет для тебя теперь лишь средством и возможностью делать то, к чему я тебя призвал. Поэтому почти что сразу же после того, как у нашего служения появился самолет, к концу года я увидел, насколько он эффективен. Без него мне пришлось бы отказаться примерно от 35% того, что я мог бы сделать тот год, даже если бы летал рейсами авиалинии. А если бы я ездил на машине, то мне пришлось бы оставить 70% того, что я мог бы сделать тот год. И еще Бог сказал мне, что второй функцией этого самолета будет защита помазания. Позвольте мне задать вам один вопрос. И вы легко на него ответите, когда увидите, что помазание является всем. Помазание является всем. Я сказал, что помазание является всем. Вы слышите меня? Без помазания вы не можете проповедовать. Никто не спасется. Никто не исполнится Духом Святым. Без помазания вы не будете знать, о чем проповедовать. Вот откуда взялись эти пустые, бессмысленные проповеди. Они ничего не стоят. потому что были построены просто на какой-то одной умной фразе. Но даже несмотря на нас, Бог все равно совершал свою работу. Аминь. Если кто-то использует Библию только лишь для того, чтобы найти в ней красивое название для проповеди, то можете мне поверить, на такой проповеди не будет никакого помазания. Вы слушаете меня? Я не критикую людей, я просто говорю факты. И в свое время я сам делал то, о чем вам сейчас говорю. Я знаю, о чем говорю. Я ощутил разницу между помазанием и отсутствием помазания. И не собираюсь больше когда-либо снова проповедовать без помазания. На это у меня ушли годы. Я говорю сейчас о годах, где-то около 10 лет. В то время я очень мало пел. Даже несмотря на то, что это было Божьим предназначением для меня и частью моего служения, важной его частью, но мне пришлось забыть о ней, потому что раньше я использовал музыку для того, чтобы с ее помощью попасть или уйти оттуда, куда и откуда я хотел бы попасть или уйти. Музыка превратилась в орудие моей гордости. Я стал шоуменом. Я был им еще в детстве. С одной стороны, таким образом я пытался победить чувство неуверенности в себе. С другой стороны, я был просто позером. И я наслаждался этим. Я строил себя дурачка и наслаждался этим, приводя в смущение маму и всех остальных. Но мне нравилось это. Но когда я, уже находясь в служении, начал петь, пытаясь таким образом представить себя в более лучшем свете, помазание сразу же уходило. И я думал, Боже мой, в тот момент я чувствовал себя просто духовно голым. И мне потом требовалось довольно много времени на собрании, чтобы вернуть это помазание обратно. И я подумал, никогда больше не буду петь. Но Господь сказал, я хочу, чтобы ты пел. Тогда я ответил, я не буду петь до тех пор, пока не избавлюсь в своей жизни от этого плоского мусора. И на это у меня ушло много времени, потому что он настолько въелся в меня, что я поступал так, даже не задумываясь об этом. Потребовалось много времени. Также Господь сказал мне, что третья функция этого самолета будет обеспечение меня необходимой терапии. Я действительно наслаждаюсь им. Он является частью моего служения. И пока мои приоритеты расставлены правильно, то все нормально. Дважды в год вся наша летная команда проходит переподготовку. Мы поддерживаем свои навыки на более высоком уровне, чем оно положено по правилам. Поэтому периодически возвращаемся в школу и проходим переподготовку. Сейчас в этой школе очень много верующих. И многие инструкторы по полетам являются верующими. Так что мы там очень хорошо проводим время. Мы все любим самолеты, и мы все любим Иисуса. Это то, что благословляет меня. Так что, с одной стороны, мне нужен самолет, но, конечно же, не в такой степени, чтобы я уже совсем не мог без него жить. Нет. Но Бог никогда не просил меня вообще забыть о самолетах. Я наслаждаюсь ими. Мне нравятся они. Помазание Божие сходит на нас, когда мы приезжаем в эту школу. Мы проводим чудесное время с Господом. И за последние годы многие связанные с авиацией люди пришли к Иисусу, потому что они видят, что мы не изменяемся. Я имею в виду, что мы прославляем Бога в учебном классе так же, как и в любом другом месте. Аминь. Вы слушаете меня? Позвольте привести вам один пример, который Господь показал мне, когда я молился об этих вещах. Я действительно взыскал Господа в данном вопросе, потому что видел, что для многих он остается непонятным. У Орла Робертса есть свой собственный самолет. Давайте сбросим его за это со скалы. Понимаете? Я слышал подобные вещи, и поэтому хотел быть уверен, что поступая правильно, я хотел знать, что это от Бога. Потому что я не хотел ввязываться во что-то только лишь потому, что оно мне нравилось. Но с другой стороны, я научился от Орла Робертса защищать свое помазание, потому что без помазания у вас ничего не получится. Вы погрязнете в религии. Вы будете пытаться применить и понять духовные вещи естественным плотским умом. А Библия говорит, что плотское мышление является смертью. Боже мой, очень тяжело, живя таким образом, не давать места дьяволу. Однажды один человек упрекнул меня в том, что у меня есть свой самолет. Он просто напрыгнул меня, говоря, «Ты мог бы проповедовать, и летая авиалиниями. Я, например, отдал $25,000 за билеты». На что я ответил, «С такими расходами было бы дешевле купить собственный самолет». Я хочу быть хорошим управляющим Божьих денег. Но в первую очередь, я хочу быть хорошим управляющим Его помазания. А деньги сами о себе неплохо позаботятся. Если вы хороший управляющий и найдены верным в том, что касается помазания, то тем более не будете невежественным и глупым в вопросе денег. Вы слушаете меня сейчас? Мы многие годы пытались сэкономить Божьи деньги. И не так давно, когда я разговаривал об этом с Джесси Джерри, Господь спросил меня, «Когда вы собираетесь использовать свои сэкономленные деньги?» Мой народ сэкономил миллиарды и миллиарды долларов моих денег, а я никогда не испытывал недостатка. Мы являемся теми, кого Он призвал. Мы копили все эти деньги. И где же они сейчас? Когда же, наконец, наши руки дойдут до того, что мы наэкономили для Бога? Все, что вы делали, так это держали свое служение в черном теле. Вы могли бы иметь первоклассное здание вместо какого-то старого прогнившего сарая. Конечно же, Бог благословлял вас и в старом сарае. Но если бы вы не были такими материалистами... О, нет, я не материалист. Я просто экономлю Божьи деньги. Я хочу быть хорошим управляющим его денег. Но вы им так и не стали. И я через минуту докажу вам это, если вы, конечно, сейчас не встанете и не уйдете домой, чтобы защитить свою плоть. Потому что для некоторых это будет хорошая встряска. Поэтому сядьте, а то иначе мне придется пришить вас к сиденью. Вы же знаете, я люблю вас. Итак, когда я молился об этом, Господь сказал мне, «Позволь мне тебе кое-что показать, чтобы ты смог потом показать это и другим, потому что вот как я отношусь к этому. И неважно, идет ли речь о самолете, или о машине, или о чем-либо еще. Самое главное — это мотив, а не сумма в денежном выражении. В основании лежит мотив. Какова ваша цель?» И не зная проповедь о помазании, нам приходилось в буквальном смысле слова охотиться за целью, потому что мы потеряли основную цель. Мы говорили о помазании, но не знали, что с ним делать, не знали, как принять его, не знали, как ходить в нем. Мы не понимали его. Когда кто-то говорил, что он помазан, мы думали, что это человек полон гордости. И Господь спросил у меня, «Что бы ты сказал в такой ситуации?» Скажем, церковь, которая заботится о своем пастыре, решила построить для него в церкви отдельное помещение для работы и молитвы, где было бы тихо и где бы ему никто не мешал. И так бы поступила любая нормальная церковь, чтобы помочь пастору защитить свое помазание. Конечно, если у пастора есть жилка гордости, тогда он неправильно поймет такую заботу. И у него может сложиться представление, что церковь была построена только для того, чтобы ему было где проповедовать. Но это не так. Церковь была построена для того, чтобы восполнять нужды людей. А делает она это с помощью помазания. Именно благодаря помазанию уничтожается ярмо, понимаете? Итак, церковь решила построить ему отдельное помещение. И вот собрался церковный совет. Вся деловая часть вопроса решена. Все согласны. Вот пришел глава строительного комитета с большой улыбкой на лице и представил всем свои расчеты. Скажу вам, пастора, многим из вас это понравится. Широко улыбаясь, он говорит, «Мы все спланировали, провели все подготовительные работы. У нас на счету в банке достаточно денег, чтобы построить этот дополнительный кабинет для пастора, а также чтобы сделать все то, что нам нужно сделать. Строительные работы обойдутся нам где-то в 50-60 тысяч долларов. Таковы мои расчеты». И он садится на место. Совет начинает голосовать, но тут один из членов совета говорит, «Я хочу кое-что сказать, прежде чем мы будем голосовать. Я разговаривал с владельцем этого небольшого бара в доме напротив церкви. Я недавно встречался с ним, и он сказал, что мы ему нравимся. И поскольку все равно в воскресенье он практически свободен, то мог бы приходить и открывать бар немножко раньше, и приготовить для нас в углу, где всегда темно и прохладно, отдельный столик. Конечно же, при этом он не упомянул тот факт, что там воняет, как свинарники. Откуда я знаю? Потому что я бывал в подобных местах. И я никогда не соглашусь заниматься в баре, потому что все, что можно было изучить в барах, я уже изучил. И я уверяю вас, что там я ничему хорошему не научился. Именно в баре я узнал, что значит быть помазанным не Богом, а кое-кем другим. Когда на вас изливается, вас втирается, и вас обмазывает с ног до головы неправильный дух. Иногда даже очень сильно. Я знаю некоторых музыкантов, которые попали под очень сильное влияние дьявола и его помазания. Но вернемся к моей истории. Итак, этот диакон встает и говорит: «Я разговаривал с хозяином бара в доме напротив, и он сказал, что был бы рад отвести для нас отдельный столик в углу. Причем нам это ничего не будет стоить. Там будет тихо. Тем более он сказал, что все равно в воскресенье он свободен. Он может открыть свой бар немножко раньше и делать свои дела, пока пастор будет заниматься. Он поставит на стул небольшую лампу, и пастор сможет спокойно заниматься и молиться, сколько ему захочется». И, конечно же, всегда найдется глупец, который скажет: «О, может быть, так пастор сможет привести этого человека к Господу?» Вы уже давно должны были привести его к Господу. И на месте бара к этому времени уже должна была быть воскресная школа, так что не говорите глупости. Не говорите этого. Есть разница между тем, чтобы свидетельствовать, и между тем, чтобы быть помазанным проповедовать Слово Божие. Есть помазание для свидетельствования. Но есть время, когда пастору нужно просто прийти перед Богом и слушать Слово Божие, слушать голос Божий, и получить от Бога направление для своей церкви, и получить от Бога ответы на те вопросы о духовных вещах, которые ему задавали, вместо того, чтобы просто стоять перед церковью и говорить: «Да, Господь дал, Господь взял». Что является самой большой ложью, которую я когда-либо слышал. Но так написано в Библии. Да, там записаны слова человека, говорившего ложь. Вернитесь и почитайте еще раз. В Библии записаны слова человека, говорившего ложь, который позже сам сказал, что говорил глупости своими устами, в результате чего и оказался в проблеме. Но приняв предложение хозяина бара, мы сможем сэкономить 50 тысяч долларов Божьих денег. Именно такая мысль сразу приходит вам на ум. И она является самой большой глупостью, которую я когда-либо слышал в своей жизни. Кому вообще в голову могла прийти такая чушь? По-другому я просто не могу сказать. Когда Господь сказал мне про это, я подумал: какая глупость? Ни одна нормальная церковь не приняла бы такое предложение. Однако после того, как я побывал во многих церквях, то увидел, что некоторые бы приняли. Но ведь это просто смешно. Господь и хотел, чтобы это звучало просто смешно, когда говорил со мной об этом. И тем не менее, есть церкви, которые настаивают на том, чтобы их пастор летал рейсовым самолетом, полным хмеля, бесов и всего остального. И при этом даже не первым классом. Они покупают ему место где-нибудь в хвосте самолета, прямо напротив туалета, где его окружает просто замечательная атмосфера. И смотрите, чтобы он не уехал на день раньше, а то придется еще платить за дополнительную ночь в гостинице. Тем более служение начнется не раньше 7 вечера, так что он спокойно может улететь в обед и быть там еще задолго до начала. Они садят его в хвост самолета, чтобы он там готовился к служению, на котором должен проповедовать, летя через всю страну, в то время как сами сидят дома и смотрят по телевизору всякую ерунду. И он готовится там проповедовать кому-то, у кого будет стоять выбор между жизнью и смертью. Но из-за каких-то 50 тысяч долларов ему придется это делать в самолете, которым управляют язычники. В таком случае забудьте о помазании. В чем же проблема? В том, что никто никогда не проповедовал о помазании. Мы просто называли его Христом, не обращая на это никакого внимания, не знали, что это означает, не знали, как к нему обращаться, не знали, как принять его.
В мире есть много средств защиты, но самое лучшее средство защиты для христиан можно найти в 90-м псалме. В книге «Сделай себе ковчег» Глория Копланд раскрывает, как Слово Божье и слова, которые вы говорите, могут быть лучшей защитой для вас в эти тревожные дни, в которые мы живем. Мы вышлем вам экземпляр книги «Сделай себе ковчег», если вы напишете нам по адресу Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кента Копланда.
В 90-м псалме написано, что одним из наших благословений является Божья защита, что Он сохранит нас, и что мы пребываем под тенью Всевышнего, и против Его силы не устоит никакой враг. Я хочу помолиться о вашей защите, и после молитвы не уходите, потому что я представлю вам книгу, в которой говорится о защите, которую Бог обеспечил для вас. Отец, во имя Иисуса я молюсь за каждого телезрителя. Я провозглашаю над ними защиту крови Иисуса и верю, что они находятся под божественной защитой. Я верю, Отец, что они покоятся под сенью Всемогущего и говорят о Тебе, «Бог, прибежище и защита моя». И по словам их, пусть ангелы Божьи охраняют их и хранят их в безопасности, защищая от всякого зла. Мы верим, что приняли ответ на нашу молитву и благодарим Тебя за него во имя Господа Иисуса Христа. Прочитайте сами 90-й псалом. Это чудесный псалом. Мы прибегаем к нему для нашей защиты, где бы мы ни находились. Здесь написано, что когда мы говорим, что Господь является нашим прибежищем и защитой, тогда Бог защитит нас. Он покроет нас, чтобы мы жили под покровом Всевышнего. Написано, что падет возле нас тысяча, и 10 000 одесную нас, и зло не приблизится к нам. У Бога есть сила, чтобы защитить одного члена семьи, одну семью в городе, один город в стране, одну страну в мире. Бог силен исполнить это, а нам нужно употребить свою веру. Эта маленькая книга называется «Сделай себе ковчег». Бог сказал Ною построить ковчег, чтобы защититься от потопа. И в 90-м псалме, и в других местах Писания Бог говорит нам, как построить себе ковчег защиты. Многие люди пишут нам, что они живут в страхе. Слово Божье и это послание Слова Божьего помогут вам выбросить страх из вашей жизни. Если вы во Христе Иисусе, тогда вам нечего бояться. Если вы хотите получить книгу о вашей божественной защите, напишите нам, и мы с радостью вышлем ее вам. Она называется «Сделай себе ковчег». Напишите нам по адресу, указанному на экране, и мы вышлем ее вам. Расскажите о ней другим людям, потому что страх мучает многих людей. Встретив человека, исполненного страхом, прочитайте ему эту книгу и скажите, где ее можно заказать. До завтра. И помните, Иисус — Господь.